Добрый день, дорогие друзья! Литва фактически начала блокаду Калининградской области нашей страны. Давайте разберемся в этой ситуации, поймем, зачем это делается, к чему это может привести и какие исторические аналогии здесь напрашиваются. Итак, начнем с фактов. После разрушения Советского Союза Калининградская область оказалась отрезана от Российской Федерации. Безусловно, это понятно, что Борис Ельцин, там, другие политики того времени были обязаны подписать с Прибалтикой определенные соглашения, которые бы гарантировали транзит грузов и людей в обратную сторону и туда, в Калининградскую область. Но эти договоры так и не были подписаны. И тогда уже в путинскую эпоху, в начале 2000-х, когда прибалтийские государства вступали в НАТО и ЕС, был подписан целый ряд документов. Сейчас неважно, как они назывались, важен смысл того, что там было написано. А смысл очень прост. Литва является просто территорией, через которую осуществляется транзит грузов. Транзит. Это значит, что требования минимальные, срок прохождения тоже. И фактически осуществляется железнодорожное сообщение России с Россией. Ну, вроде как говорится, все нормально. Нашли точки соприкосновения. Евросоюз, Литва гарантировали бесперебойность этого самого транзита. Ну, а за это Российская Федерация, или даже, правильно сказать, не за это, а в рамках этого соглашения Россия и Литва подписали договор о государственных границах. Еще раз повторю, эти документы были взаимоувязаны. То есть Россия признала границу Литвы, Литва признала границу Российской Федерации. И вот теперь мы видим нарушение этих договоренностей со стороны Евросоюза и Литвы. Сразу давайте не будем питать иллюзий, кто нарушает эти договоренности. Вильнюс? Вильнюсские политики? Да, конечно. Но в данном случае они являются инструментом. Еврокомиссия прислала новые инструкции в Литву, и она заявила, что с 18 июня прекращается транзит целого набора важнейших грузов для Калининградской области. Пусть нас не смущают эти слова, санкции, шестой пакет, пятый пакет. Выглядит это следующим образом. Были некие фундаментальные договоренности. Еще раз хочу повторить. Они были увязаны с признанием государственных границ. Ну, ничего более фундаментального во взаимоотношениях между государствами в принципе не существует. И вдруг Литва говорит, что мы теперь не будем осуществлять бесперебойный транзит, потому что Евросоюз ввел санкции на Россию на некий перечень товаров. Ну, как бы это выглядело в другой ситуации? Ну, давайте представим, что вот существует договор, он существует, между Россией и Евросоюзом на поставку газа. Различные государства, но в целом они все время хотят выступать вот так коллективно. Идут поставки газа, и вдруг Российская Федерация принимает закон о том, что необходимо запретить поставки газа в Евросоюз. Вводит санкции. На основании чего? Да, на основании чего угодно. На основании русофобии, на основании еще каких-нибудь высказываний. Да неважно. Важно, что есть закон о том, что газ теперь поставлять в Европу нельзя. И со следующего дня Российская Федерация прекращает поставки газа в Европу. Вы представляете, какой бы крик поднялся? То есть как это? Нарушение договоренностей, вероломство, стремление поставить в сложное положение. Мы бы увидели все это, но к этому бы добавились еще тоталитарное государство, страшная империя, всегда угрожала. Ну еще всякую ерунду бы тоже нам наговорили. Но смысл-то тот же самый. То есть вы берете, делаете некий закон, который отменяет вашу обязанность соблюдать то, что вы обещали раньше. А поскольку написать этот закон вы сами себе вольны, то вы можете таким образом просто отменить любую договоренность. Но вы же хотите сделать так, чтобы виновата была Россия, а не Литва. Поэтому вы не расторгаете договор о признании границ между Литвой и Россией. Вы просто соблюдаете санкции. Но смысл-то тот же самый. Итак, сложности в снабжении Калининградской области, безусловно, появляются. Они будут решаться, но будут решены. Это требует затрат, времени и создает определенные сложности. Но это мы говорим только об экономике. Речь идет о попытке ограничить суверенитет Российской Федерации, собственно говоря, над территорией Российской Федерации. Вот это уже аспект политический. вопрос, который мы должны себе задать, следующий. Кто нам может гарантировать, что вслед за ограничением железнодорожного сообщения не возникнет ограничения морского сообщения? Ведь вот сейчас губернатор Калининградской области сказал, что эти перевозки будут осуществляться паромами из Усть-Луги в Калининград. Прекрасно. Где гарантии, что через месяц, через год, через полтора в Евросоюзе не будет принято решение о необходимости морского блокирования торговли России? И эту блокаду будет осуществлять, естественно, военно-морской флот НАТО, который сильнее нашего военно-морского флота по своему количественному составу. И что тогда? То есть попытки ограничивать суверенитет государства должны пресекаться сразу. Потому что здесь есть четко прослеживаемое желание, в таких шагах я имею в виду, повышать ставки. Но на самом деле, теперь вот давайте вспомним об истории. Вопрос очень серьезный. Вопрос вот такого нарушения договоренности, ну, не раз в истории становился поводом к войне. Это тот самый казус Белли. Или, например, частью повода к войне. Вот давайте вспомним Вторую мировую. Ну, небольшую ее, что называется, часть. Германия после Первой мировой войны была, по сути, разделена на две части. И нынешняя Калининградская область Российской Федерации, а тогда Восточная Пруссия, находилась точно так же в отделенном от основной Германии территории, только это была территория Польши, так называемый Польский коридор. Произошло это потому, что часть территории Германии после поражения в Первой мировой была передана воссозданной, нововоссозданной Польше, и она получила выход к морю. И вот Германия какое-то время жила в такой вот ситуации. При этом транзит грузов из Восточной Пруссии в Германию осуществлялся нормально. К власти пришел Гитлер. Польшу точно так же, как и Гитлера, готовили к войне с Советским Союзом. И вот эта вот русофобия являлась фундаментом большой дружбы Пилсудского и Гитлера. И поэтому никаких вопросов транзитов груза никогда ни о чем не возникало. Проблемы возникли в 1939 году, когда Польша под диктовку из Лондона буквально за два дня отказалась от переговоров о польском коридоре, и тогдашний министр иностранных дел Бек полетел вместо Берлина, где вел переговоры с дружественными ему германскими товарищами, он полетел в Лондон. В итоге вы знаете, что через несколько месяцев началась Вторая мировая война. Воспоминания неприятные, но ни одно государство не может терпеть ситуацию, когда часть государства не может общаться с другой частью государства. И любые попытки блокирования этого общения, тем более зафиксированное, свободное транзитирование грузов и людей, воспринимаются как атака на суверенитет. В данном случае на суверенитет Российской Федерации. Поэтому какие последствия могут быть для Литвы? Ну, как говорится, экономические последствия. То, что там отсутствие этих железнодорожных перевозок приведет к умиранию остаточному портов и каких-то транспортных структур Прибалтики, об этом все говорят, но, уверяю вас, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне это никого не волнует. Ну, умрут, как говорится, и умрут. Выделят им какие-нибудь деньги из фондов Евросоюза или нарисуют еще доллары, чтобы финансировать. Проблема другая. Проблема в том, что разрыв этого соглашения с Евросоюзом и Литвой фактически может повести к денонсации со стороны России договора о границе. А вот теперь, дорогие друзья, нам самое время вспомнить, какие же территории получила Литва в составе Советского Союза. Итак, давайте вспомним, что Литва вступила в состав Советского Союза летом 1940 года. И уже после этого она получила небольшие куски территории Советской Белоруссии. Ну, товарищ Сталин таким образом решил. Итак, Литва стала частью Советского Союза летом 1940 года. И после этого получила от Советского Союза, то бишь от товарища Сталина, небольшие фрагменты, ну, относительно небольшие, примерно треть нынешней территории Литвы, она получила в составе Советского Союза. В том числе город Друкеники, который после этого стал городом-курортом Друскиникай. А также город Свинцены и, боюсь ошибиться с ударением, железнодорожная станция Гадутишки с всеми прилегающими селами. Из состава Советской Белоруссии были переведены в состав Советской Литвы. В 1945 году, после разгрома нацистской Германии, по факту Потсдамской конференции, две территории Германии вошли в состав Советского Союза. Первое – это Калининградская область Российской Федерации, и второе – город Мемель, то бишь Клайпеда. Клайпеда тоже в 1945 году была передана решением Сталина Литве. Таким образом, мы видим, что значительная часть территории Литвы была и получена в составе Советского Союза. Когда Литва вышла из Советского Союза, ничего она нам не вернула. Более того, всевозможные оскорбления, проклятия и угрозы, как мы видим, сыпятся до сих пор. Но и это еще не все. Когда мы с вами говорим, вспоминаем город Вильнюс как столицу современной Литвы, то мы должны вспомнить, что, в общем-то, и принадлежность Вильнюса тоже может быть поставлена под сомнение. Напомню, ну, вкратце, историю принадлежности этой территории. На 1914 год это неотъемлемая часть Российской империи. И никто в мире не ставит сомнения в суверенитет Российской империи над городом Вильна и Виленской области. Начинается Первая мировая война, Февральская революция, Октябрьская революция, крушение российской государственности, в результате чего возникает не только независимая Польша, но и независимая Литва. То есть союзники по Антанте, ну, кстати, те же самые, кто и сегодня подталкивает Литву к этому противостоянию, нарезают на карте Европы новые государства, в том числе Польша и Литва. В Литве есть город Вильнюс и Виленская область. Но начинаются боевые действия между Польшей и Литвой, которые тогда гасит тогдашняя НАТО, то бишь Антанта. И тут поляки придумывают очень хитрый ход. Две дивизии польского генерала Желиговского вдруг, в кавычках, взбунтовались. Ну, не слушаются они никого. Они заходят на территорию Литвы, выбивают литовцев, захватывают, оккупируют территорию Вильна и Виленского края и объявляют там независимое государство под названием Срединная Литва. Ее пока никто не признает. И в этом статусе непризнанного государства вот эта вот Срединная Литва существует два года. С 1920 по 1922. После чего польский сейм, то бишь парламент, принимает решение о включении Срединной Литвы в состав польского государства. И таким образом Виленская область становится частью Польши. В 1939 году, когда Польша прекращает свое существование как государство, на территорию Вильна и Виленского края входит Красная армия. Далее, в октябре 1939 года Сталин подписывает с Литвой договор о дружбе и согласии. И в рамках этого договора передает Вильна и Виленскую область Литве. Когда нам, знаете, рассказывают о Сталине и Гитлере, которые, мол, беззащитную Польшу поделили, забывают сказать интересный момент. А Литва-то откуда получила Виленскую область и город Вильна, который стал Вильнюсом? Вот в рамках договоренности с товарищем Сталиным. В Вильнюс входят литовские войска, есть даже такие фотографии, они в немецких касках, поэтому эти фотографии часто путают с более поздним появлением там уже германской армии. Ну вот, собственно говоря, и все. Вильнюс и Виленскую область Литва получила от Советского Союза в 1939 году. Далее за это на территории Литвы были размещены советские военные базы. Ну и потихонечку начался процесс, который уже летом 1940 года закончился вступлением в состав Советского Союза. Ну и промежуточно между этими двумя точками, чтобы была понятна разница между Советским Союзом и Третьим Рейхом, Литва потеряла тот самый Мемель, то бишь Клайпеду. Мемель – это немецкий город, который был включен в состав Литвы. И в марте 1939 года Третий Рейх сделал Литве предложение, от которого было невозможно отказаться. В ультимативной форме в течение суток он потребовал вернуть Германии порт Клайпеду, то бишь Мемель. И тогдашнее литовское правительство было вынуждено согласиться. А вот уж потом, через несколько месяцев, то же самое литовское правительство решило вступить в состав Советского Союза. То есть в 1939 году, в октябре-ноябре, получили Вильнюс и Виленскую область от Советского Союза, в марте 1940 года потеряли Клайпеду и Мемель, и летом 1940 года вошли в состав Советского Союза, где вернули себе и Клайпеду, и получили еще значительную часть территории Советской Белоруссии. Так что, дорогие друзья, с территории Литвы ситуация крайне запутанная. Тут, как говорится, для трактовок, для открытия окон Пандоры и ящиков Пандоры очень-очень много места. Поэтому впору задать себе вопрос, зачем же Литва это делает? Ответ очевиден. Это делает не Литва. И делается это для того, чтобы продолжать давление на Россию. Точно так же, как сейчас попытались оказать давление, говоря о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Вы знаете, у меня складывается такое впечатление, что, честно, ни Финляндия, ни Швеция не планировали в НАТО вступать. Что был разыгран такой спектакль, что, знаете, вы говорите, что вы туда срочно вступаете, мы говорим, что готовы вас принять, ну, мы, НАТО. А ты, Эрдоган, разыграешь роль такого принципиального товарища, который этот процесс заблокирует и остановит. В итоге все при своих. Финские и шведские политики повысили градус русофобии в своих государствах, но при этом не несут никаких дополнительных расходов. НАТО продемонстрировало те самые открытые двери, о которых она говорила России, отказываясь изменить ситуацию на Украине. Эрдоган получил несколько политических очков перед президентскими выборами, которые у него на носу. То есть все довольны, а Россия должна была оказаться в ситуации, когда со всех сторон ее критикуют, ругают и говорят о том, что именно политика России привела к расширению НАТО. Не привела. Вот точно так же действия Литвы призваны поднять напряженность в Европе на определенный уровень. Но проблема в том, что за этим уровнем уже прямой путь к ядерной войне. И вот от этого становится действительно неприятно. До свидания.